эфире «Арсенал» подкаст Ивана Меркурьева.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. Я абсолютно уверен, что практически каждый человек, который любит спорт, он в детстве, а может быть и не только в детстве, мечтал о том, чтобы самому комментировать матчи. У меня было это у самого, но у меня это было связано с хоккеем, потому что в годы моего детства хоккей был гораздо более в Питере популярнее, чем футбол. И когда там СКА занял третье место, то все мои одноклассники, которые ходили на эти матчи, они все так или иначе пытались прямо в школе цитировать комментарии матча, который был выигран у «Спартака» тогда. 4-3, я как сейчас это помню. И СКА занял третье место. Сегодня у нас есть с вами отличная возможность узнать, настолько ли сладок этот труд. И это счастье быть комментатором. У нас сегодня в гостях Тимур Журавель. Тимур, приветствую вас.
Да, здрасте.
Расскажите, пожалуйста, с самого начала. Вот вы в детстве мечтали, да, о том, чтобы комментировать матчи? Или как у вас все это получилось?
Ну, я думаю, что примерно у всех одинаково это начинается. Сначала, как это не пафосно звучит, есть любовь к футболу, к игре. Ну, в данном случае, может быть, футбол или хоккей. Может быть, кто-то такой гольф любит, не знаю. И хочется за этим следить, хочется в этой реальности жить. У меня сохранилась даже не альбом, а тетрадка, где я вел чемпионат мира по футболу 90-го года. Это мой первый чемпионат, за которым я следил. Я учился в школе и какие-то вырезки из газет делал, альбом «Панини» потом еще появился сразу после чемпионата у нас. То есть вот я не думал о комментаторстве, не думал о журналистике, просто тащился от футбола, и мне нравилось следить за героями, за историями, за собой, в конце концов, в этой истории, когда у меня этот блокнотик, моя тетрадочка складывается от матча к матчу. А потом уже чуть позже, когда я прочитал объявление тогда, по-моему, в «Спортэкспрессе» о том, что есть конкурс комментаторов, я подумал, что это, в принципе, совпадает с моими стремлениями. И я записал тогда кассету, тогда все делали, кто участвовали в том первом конкурсе. Я помню, что я комментировал матч хоккейный, кстати. Финал Кубка Стэнли 94 года, Рейнджерс-Ванкувер. Вот, я не помню, какой из матчей финальных я комментировал, их там было 7. Ну, какой-то отрывочек надо было 10-минутный. Я его отослал, и мне пришел ответ, что приходите на собеседование.
А сколько вам, простите, лет было?
Тогда мне было вообще, получается, 17.
То есть у вас не было ни образования, еще ничего? То есть вы были практически школьником, да?
Да, я был учился в школе, и образования у меня не было. И это просто было... Я собирался поступать на журфак, вот. И тогда я уже... То есть прошло несколько лет с момента этого альбома 90-го года и все-таки оформившегося желания быть в спортивной журналистике. Может быть, я тогда не понимал значения этих слов, но мне хотелось где-то быть, что-то рассказывать о спорте. Вот. И тогда я откликнулся вот на этот призыв на конкурс. Но когда я пришел на собеседование, Вася Уткин тогда проводил это собеседование с Димой Федоровым. Тогда они делали программу «Футбольный клуб», дико такую модную по тем временам.
Я помню, да.
Вот. И они посмотрели на меня, я очень нагло себя повел на собеседование, полез в первых рядах. Они сказали, ну, кто не боится? Я сказал, я не боюсь, потому что я там был самый шкет. Вот. Я произвел на них впечатление, но они сказали, ты слишком маленький, поэтому давай-ка мы у тебя возьмем номер телефона и позвоним тебе, когда нам кто-нибудь будет нужен. Ну и так еще 2 года прошло.
А подождите, а как рост вообще имеет значение? Вы сейчас понимаете?
Ну, нет, в данном случае шкет я имею в виду в общем смысле. То есть,
маленький еще, молодой типа, да?
Вообще, да, молодой. Вот, конечно, не в буквальном росте дело. Вот, ну там были Розанов, там был Батурин, там был Илья Казаков. Вот в том потоке пришедших на этот конкурс. То есть, естественно, это уже более ребята солидные. И Розанов уже тогда выиграл конкурс, насколько я помню, на Первом канале, который Виктор Гусев проводил. Но не конкурс комментаторов, а конкурс футбольных эрудитов. И, конечно, там такие солидные дядечки. И понятно, что и Вася, и Дима, посмотрев на меня, в общем, поставили меня на стендбай. И и позвонили только спустя пару лет.
А почему позвонили? Вот вы-то, наверное, уже решили, что все, да, на этом карьера закончена, когда вам сказали,
нет,
оставь телефон.
Нет, кстати, нет. Потому что я понимал действительно, что я как-то слишком рано там оказался, и это было бы, наверное, чересчур. Сразу, чтобы тебя взяли. Я, на самом деле, мне после того, как меня отфутболили собеседование, мне дали еще месяц повариться в этой каше. Я ездил на какие-то матчи, смотрел, как люди работают. То есть мне не было ощущения, что это, ну, вот навсегда тебя отправили. Поэтому они позвонили, потому что был чемпионат мира 98-го года во Франции. И просто нужны были, что называется, руки на телеке. То есть, ну, где-то кассеты принести, где-то там что-то, я не знаю, бумажки кому-то передать. Ну, то есть, это чисто такая черновая работа, но когда большой турнир происходит, такой работы, естественно, очень много. Поэтому мне подумали, что вот, прекрасно, есть парень, который тогда вроде выпендрился. Позовем его, может быть, будет толк. Вот, и... Собственно, пошло-поехало.
А какой может быть толк от того, что вы там поработали, ну, грубо говоря, волонтером, да? Такая волонтерская работа.
Да,
такая,
да, помощь. Волонтерская. А толк такой, конечно, о комментаторстве тогда никто не говорил.
Да.
И понятно, что и Вася прекрасно осознавал, и все, кого вы не посмотрите, комментаторы скажут вам, что не бывает молодых комментаторов хорошего качества. Потому что для того, чтобы комментировать футбол, нужно его посмотреть какое-то количество времени и просто пожить, как любит говорить Розанов, на белом свете. То есть просто больше узнать в этой жизни, чтобы ты солиднее и правильнее смотрелся и слушался, когда ты у микрофона. Поэтому тогда речь в отношении меня шла о репортерской работе, о том, чтобы поехать на какой-то матч и снять интересный репортаж. Mm-hmm. То есть это другая работа. Эта работа не имеет ничего общего с комментарием футбола. Поэтому тогда в отношении меня шла речь именно об этом.
Так, да, окей. Начали делать репортажи. Репортажи у вас были хорошие, это и сейчас тоже они хорошие. Вас оценили, что вы можете делать репортажи, да?
Но нет, это не так сразу было. Надо так понимать, что это очень тернистый путь. И первые мои попытки сделать репортаж заканчивались тем, что где-то 3/4 текста Дима Федоров просто вычеркивал, перечеркивал, переправлял, матерился, говорил о том, что это просто невозможно, что это ты пустота, что у тебя ничего не выйдет. То есть, на самом деле, это был способ такой давления, я бы сказал, изуверский. Когда тебя не поддерживают, ты молодец, у тебя все получится, mm-hmm. а ты, я не знаю, что ты здесь делаешь. Вот такой посыл. Это все неправильно, это все не то, иди переделывай. То есть вот они...
Слушайте, тогда... извините, перебью. А с точки зрения сегодняшнего дня, вы считаете, что это было правильно 20 лет спустя? Вот?
Ну да, как выясняется, да, потому что есть два типа, как мне кажется, людей. Для того, чтобы они прогрессировали, кому-то нужно, чтобы их ругали, а кому-то нужно, чтобы их хвалили. Мне кажется, что тогда, я вспоминаю, то, что меня ругали и вызывали во мне протест, это было хорошо. Если бы меня хвалили, мне кажется, что это для меня бы сыграло негативно.
Ну, то есть звездная болезнь сразу и все, да? И на этом развитие заканчивается.
Да, ну, то есть Вася и Дима были самыми беспощадными критиками. Их никогда ничего не устраивало. И они во мне, получается, воспитали очень критичное отношение к себе. И я всегда своей работой недоволен, что бы я ни делал. Я все время потом, спустя вот реально какой-то... очень короткое время, там, час-два после того, как работа выполнена, или день-два, я все время начинаю копаться, что же можно сделать было лучше, вот что здесь я не доделал, здесь я не доработал, а вот тут я упустил. И мне кажется, что все это появилось как раз благодаря вот тем стартовым там месяцам, годам, может быть, таких вот.
А вы уже в 98-м году учились в университете, да, на журфаке?
Да, я как раз поступил, да, и учился. Но надо сказать, что я больше, безусловно, узнавал Востанкина, когда появлялся в редакции тогда футбольного клуба и НТВ спортивный, чем на журфаке. Надо сказать, что на телевизионной кафедре это вызывало некую ревность, что я уже тогда хожу на телевидение и... я думаю, что сейчас этот разрыв тоже существует между телевизионной практикой и тем, что учат на журфаке, вообще существует пропасть. То есть ничего общего между телевидением и тем, что вам рассказывают на журфаке, нет.
А что полезного вы получили на журфаке вообще в целом?
Журфак — это тусовка хорошая. Безусловно, это такое не отягощающее филологическое образование, когда ты более-менее какие-то книжки прочитаешь, до которых, естественно, не доходят руки в школе, и, может быть, в жизни бы не дошли руки. Вот. А так это просто туса. Это знакомство, это люди. Потом они все разбредаются по разным редакциям, по разным СМИ. И ты спустя какое-то время понимаешь, что опа, а это твой одногруппник, а здесь твой однокурсник, а это парень с курса старше, а это с курса младше. И у тебя везде люди знакомые, и ты в этой тусовке варишься, и ты понимаешь, что ты внутри какой-то, ну вот... журналистской братьи.
Угу. То есть тусовка и связи — это понятно. И для журналиста это вообще, наверное, для будущего это важная вещь. А в качестве образования, собственно, образования, так вы не оцениваете, что это прямо было, да, там вас подняло на какую-то ступень там.
Ну, прям на ступень нет. Ну, какую-то базу. Это недоделанное филологическое образование, журфак. Угу. Был такой интересный предмет — мировая журналистика. Там мы прошлись по главным вехам в истории журналистики. Там, не знаю, от Уотергейтского дела, там еще раньше. Угу. На самом деле, просто такие вещи, где их сам прочитаешь? Наверное, правильно, что системно тебе рассказывают о каких-то главных вехах или пунктах в профессии, начиная там, не знаю, с Дефо там и заканчивая, собственно, Уотергейтом. Это полезно, да, и это было интересно даже. Естественно, две литературы, и зарубежная, и русская, и история русской журналистики. Ну, все это не бесполезно, потому что это знание, это любопытно, и это более-менее структурировано. Мне очень нравились лекции по русскому языку. Я никогда бы не думал, что лекция по русскому языку будет интересной, но это было. Но в целом, мне кажется, что журфак так по вершкам, конечно, вас проводит.
Я, вы знаете, к чему спросил-то это? К тому, что когда ты в оконцовке работаешь в разговорном жанре, то все равно требуется знание языка, понимание каких-то основ всего этого. И неизбежно, даже если ты занимаешься там футболом, ты все равно неизбежно сталкиваешься с какими-то общими вещами, там вот Уотергейт, там еще что-нибудь. И особенно, когда, например, там с Англией занимаешься, то все равно нужно понимать как-то Англию саму, хоть как-то, чуть-чуть. А не просто там то, как люди гоняют мяч на футбольном поле. Дает наверняка журфак такую вот общую базу, да, чтобы ты смог разобраться там в чем-то.
Ну, все-таки, наверное, это было бы преувеличение сказать, что дает. Да, на журфаке вы в каком-то степени свободном плавании. Что хотите взять, то и возьмете. Будете скрупулезно заниматься вот этим, освоите. Никто не вдалбливает эти знания, никто не навязывает. Мне кажется, что вот у меня было ощущение какой-то полной свободы, и после школы, где тебе все-таки действительно эти знания навязывают, на журфаке тебе нужно брать самому. Да и как, наверное, в любом вузе. Ты уже самостоятельная единица, вот давай-ка, вот тебе это надо, ты изнимай. Английский язык был очень слабый у нас, и нужно было действительно самому что-то делать, чтобы хоть как-то быть в тренде.
Вот-вот-вот, давайте, а что у вас с языком, кстати, как вы его учили?
Ну, учил на журфаке.
А в школе?
В школе он был обычный, потом я занимался uh-huh. репетиторами. Репетитор по языку, безусловно, это вообще самая важная вещь. Я даже думаю, что ни один человек, который так или иначе освоил язык, не пропустил эту стадию, именно работу с персональным учителем. Вот. Ну, а потом на журфаке мы смотрели фильмы, надо сказать. Я помню, что
Для того, чтобы смотреть фильм, нужно уже понимать его хоть как-то, язык.
Ну, мы обсуждали какие-то спорные моменты, какие-то, может быть, непонятные диалоги. Все это было, но вот у нас была очень такая молодая преподавательница, и она предпочитала вот такое живое обучение. Но надо сказать, что у нас не очень достаточная база была по языку, чтобы вот сразу переходить к свободному обучению. Но она так на это смотрела, и вот мы просто смотрели кино целыми семинарами, с разные фильмы, естественно, на английском языке. И вот, ну, поэтому я что-то от университета недополучил, и, наверное, уже потом просто добивал это какой-то практикой, когда я ездил в Англию.
Ну, практика, да. А занимались ли вы с носителем языка когда-нибудь?
Нет. Вот так, чтобы заниматься по учебному, нет. Все репетиторы это были наши преподаватели.
Которые... С которыми можно было чуть-чуть поговорить по-русски, да, еще?
Да, с которыми поговорили. Да, образовывались по-русски, это тоже была, может быть, один из изъянов.
Да,
скажем,
да.
Обучение шло на русском, ну, естественно. И репетиторы были хорошие, но это были не англичане.
Да, просто я для слушателей скажу, что когда у вас репетитор носитель языка, то вы будете прогрессировать быстрее. По одной простой причине, потому что невозможно будет никуда язык свой применить. Точно так же, как если вы едете, там, допустим, в школу английского языка за границу, то жить надо в семье. Чтобы разговаривать и в семье, и по-английски, всюду, окунетесь в среду и очень быстро начнете схватывать. А, конечно, если есть возможность поговорить по-русски, то это все оттягивает погружение в язык. Ну окей, наверное, у вас же не было там требований языковых на телевидении, да, или были?
Не было. На самом деле, как для меня...
А какие вообще были требования, да, вот расскажите. Ну, к вам вот, только чтобы вы были, умели это, там, одно, другое, третье, или были какие-то базовые требования, без которых вообще разговор невозможен?
Нет, базовых не было. Я думаю, что это и был для меня университет. Вот нахождение в редакции спортивной, тогда НТВ, в редакции футбольного клуба, это были мои семинары. То есть Вася и Дима, Уткин и Федоров, это ребята, которые учились в педагогическом институте, да, то есть они журналистику освоили как бы сами, то есть они самоучки в плане журналистики, но их подходы по тем временам были очень модерновыми и очень правильными, да и сейчас таковыми частично остаются, да, и поэтому... А я просто смотрел, как они работают. Они мне объясняли, как надо, что вот это хорошо, а это плохо, это правильно, а это неправильно. Здесь ошибка, а вот здесь ты молодец и так далее. То есть вот просто путем проб и ошибок, объяснений я образовывался. И когда я приходил на журфак, мне было смешно слушать там, не знаю, семинар по телевизионной журналистике, потому что я на работе узнавал гораздо больше, и это меня...
В молодости это бесит вообще, когда ты знаешь больше преподавателя.
Да, когда я соприкасался с практикой, а мне на следующий день рассказывают, что вот это в теории вот так. Ну, мне смешно было это, конечно. И это просто вот было обучение, то есть мой телевизионный университет образовательный, да, это просто был вот процесс моей, так сказать, варки в редакции. И вот так на самом деле и мое обучение произошло.
Угу. И каким образом все-таки вы перешли вот этот момент? То есть сначала вы были там типа волонтера, потом вам дали делать репортажи, да?
Да, потом...
А потом?
Сначала волонтер, потом ты редактор, когда ты что-то там тоже черновое делаешь, но за кадром работаешь. Потом ты работаешь на событии, это значит делаешь репортаж. Потом ты... там тоже такая градация есть. Сначала ты едешь... по Москве, да, на разные события. Потом тебе говорят, а давай-ка мы тебя бросим вот подальше в воду, ты поедешь в командировку. Я поехал в Владикавказ, Волгоград, еще какие-то города. А потом говорят, так, слушай, давай-ка ты еще дальше мы тебя бросим, занырнешь вот там. И ты едешь первую заграничную командировку делать репортаж. То есть, на самом деле, это очень долго все, и ты по ступенькам тебя подпускают к более ответственной, более самостоятельной и более сложной работе. Вот на это прямо ушло много времени. И можно сказать, когда я поехал только на первый свой чемпионат мира 2006 года в Германию, вот это уже значит, что я достиг какой-то вершины в репортерстве, и да, окей, ты можешь, и мы тебе все доверяем.
А вы поехали как кто в 2006 году?
В 2006 году я поехал как репортер, сборная России тогда не участвовала, но мы воспринимали сборную Украины как свою, и я был откомандирован в расположении сборной Украины, я жил месяц в отрыве от остальной нашей бригады, но рядом со сборной Украины, и на мне были все репортажи оттуда, интервью и так далее. То есть это была по-настоящему уже такая очень самостоятельная и трудная репортерская работа. Тогда мы не комментировали футбол. В 2006 году у НТВ Плюс не было прав на показ матчей. Поэтому все, кто там были в Германии, все просто делали репортажи.
И с момента вашего первого прихода прошло уже 8 лет, да?
Ну, получается, да. Так если убрать 98-99, все-таки это было реально волонтерство, наверное, то, наверное, с 2000 года, да, где-то так, получается, 6-7 лет.
А вы все это время мечтали, что вы, наконец, подойдете к комментированию матча, или нет? Или вы уже были довольны работой репортерской?
Тогда настраивали нас на то, что ты должен повариться, а потом мы посмотрим, способен ли ты комментировать. И в какой-то момент тебя сначала зовут в пару комментировать. Это обязательная первая стадия. Какой-то опытный комментатор берет тебя в пару и просто проверяет, что ты можешь, что ты хочешь, как ты реагируешь и так далее. И таких матчей тоже должно быть много. До первого самостоятельного матча у всех проходит пару лет, я думаю. Вот такой варки тоже. Я думаю, что исключение, пожалуй, Костя Генич, когда проявил вот такое прям невероятное рвение, появился, ворвался в нашу тусовку как раз в 2006 году. Наверное, с момента его прихода до первой самостоятельной работы прошел, может быть, год, даже чуть меньше. Вот. Но просто потому, что он как бывший футболист и как человек, который очень энергично взялся за дело, и он не проходил стадии волонтера, репортера и редактора телевизионного. Он просто сразу, понятно было, что он пришел быть сразу комментатором. Уже более-менее взрослый человек и к тому же с футбольной карьерой за спиной. Вот это, наверное, исключительный случай.
Скажите, вот момент важный. Вот англичане в Match of the Day, например, программу, которую мы смотрим все, у них есть совершенно четкий крен. Они хотят, чтобы гости рядом с ведущим были бывшими футболистами. То есть это у них совершенно четкая вот установка. Что, на ваш взгляд, это правильно для комментатора, для аналитика, чтобы он был бывшим футболистом? Это дает ему какую-то индульгенцию?
В Англии, безусловно, по-другому люди и не представляют себе эту ситуацию. Я думаю, что у меня здесь своя точка зрения, она не факт, что совпадает, так сказать, с мнением редакции. Да?
Но... Хорошо, мы сделаем дисклеймер.
Дело в том, что в Англии это футбольная страна. Люди, которые заканчивают с карьерой игрока, остаются в деле. И им это нравится, потому что они в этом деле востребованы. Куча каналов, куча СМИ, которые их используют как колумнистов, как экспертов, как просто интересных собеседников. И это мотивирует Ширера, Невилла, Реднапа, Каррагера, всех вот этих людей, чтобы не бросать смотреть футбол, не уходить в какие-то посторонние дела, а оставаться в футболе. Они знают, что в этой медийной сфере они сделают себе вторую карьеру. Это традиция. Это то, что вот в Англии существует. В России такого нет. В России экспертов вот так вот активно стал привлекать канал Матч ТВ вот в 2015 году появившись. И то традицию эту все равно, надо сказать, что не построил, потому что для футбольных людей, вот российских, мне кажется, что это считается каким-то неприличным даже делом сидеть в телевизоре.
А что приличным?
Приличным пойти тренировать или, например, открыть какой-то крутой бизнес и зарабатывать столько же, сколько ты зарабатывал в футболе, я не знаю. Но вот это то, что называется балаболить, им кажется, что это не то. Ну, это для некоторых. Для некоторых просто футбол не так интересен, Да, вообще. То есть они закончили, они играли, они закончили, и они хотят о нем забыть. А когда они играли в футбол, они тоже не особенно интересовались, что происходит там в чемпионате Англии, в чемпионате Испании, что происходит в других клубах. И поэтому они не могут быть настоящими экспертами. Они будут просто плавать, и будет куча людей, которые...
Которые разбираются лучше просто в этом, из зрителей.
Я по этому поводу имею вот такое мнение, которое, может быть, не совпадает с мнением редакции, как я сказал. Мне кажется, что вот опыт последних лет использования бывших футболистов как экспертов на телевидении привело меня к следующему выводу, что на самом деле лучшими экспертами все-таки у нас являются комментаторы. Потому что они работают со словом, они смотрят очень много футбола, им интересен футбол. И они этим, всеми этими пунктами выгодно отличаются от бывших футболистов, которые все-таки косноязычны в большей степени. Не очень смотрят футбол. И не могут в этом смысле зачастую, не всегда, и не все, но зачастую быть достаточно авторитетны. То есть одно имя само по себе не может работать, если к этому имени ты не прибавляешь какой-то труд сегодня, ежедневный, да, просмотр футбола, анализ, какую-то заинтересованность свою. То есть мне кажется, что лучший собеседник у нас в эфире о футболе – это комментатор. И мне кажется, что, будь моя стопроцентная воля, я бы делал ставку не на бывших футболистов, а на профессиональных говорящих людей.
Так это естественно, потому что это разная история. Человек, который смотрит футбол, он должен смотреть на футболиста, а человек, который слушает аналитику или программу, он не должен смотреть на футболиста и не должен слушать футболиста. Я совершенно точно знаю, что если там какому-нибудь любому футболисту, любого взять, дать ему сделать там цикл программ, ну, условно, сезон хотя бы, да, чтобы он появлялся все время регулярно, там, раз в неделю в эфире, то его слушать в конце никто не будет. Потому что для того, чтобы делать там циклы большие программ, требуется некое образование, большая насмотренность абсолютно с вами, согласен. И вообще нужен некий опыт во всем этом деле, которого ни один футболист не имеет и не может иметь.
Я сейчас добавлю сразу вдогонку. Да. Мне кажется, что задача у нас, комментатора, мы все-таки не футбольная страна, ну, в такой степени, как Англия, Испания или Италия.
Да.
Мне кажется, что задача нас, говорящих о футболе, привлечение внимания не за счет глубокого анализа игры, то, что в Match of the Day есть, то, что есть в Sky, в любом эфире, а просто истории. Люди, истории, коллизии, без, может быть, какого-то такого серьезного погружения в тактику и так далее. Ну, странно себе представить эфир Match of the Day там у нас в России, потому что это федеральный канал, который анализирует каждую игру с точки зрения тактики. Это в России вообще не нужно. Это людям неинтересно. В Англии интересно, в России нет. Поэтому подход должен быть принципиально другим. Он должен делать ставку, этот подход, на житейские истории. На то, что в футболе заложены драмы, которые всем понятны, которые всем интересны могут быть при правильном рассказе о них.
Согласен, да, с этим, но люди, которые, допустим, смотрят у нас английский футбол, я просто по своей аудитории сужу, им нужно еще, вы знаете, сравнить свое мнение с кем-то. То есть редакторское мнение не интересует, это понятно, редакторские тексты, я думаю, вообще умерли уже. А вот авторское мнение людям все равно интересно. Но, опять же, это люди, которые в теме, которые сами смотрят. Если это Арсенал, то они, допустим, смотрят каждую игру Арсенала. У них есть свое мнение, они помнят, что было там 2 года назад или там 2 месяца назад, кто как сыграл. Это все интересно людям, достаточно подкованной аудитории. Если аудитория, ну, такая любительская, туда ее можно завлекать только так же, как и в кино.
Здесь мы приходим к другому развороту комментаторской работы. Сейчас комментатор не может удивить фактами, потому что факты везде. Да. То есть там 15 лет назад комментатор, наверное, мог эксклюзивно что-то узнать и сообщить зрителю эдакое, чего он не знает, особенно если он находился на месте события. Сейчас, когда мы все знаем, и когда мне сложно перебить по осведомленности болельщиков Тоттенхэма, например, или там болельщиков Арсенала, да, когда я первый матч, потому что я все-таки, моя профессия в том, чтобы следить за всем, а болельщик следит, как правило, за своей командой. Значит, что может комментатор продавать в этой ситуации? Чем он может быть хорош? Конечно, продажей мнения. Провокациями, возможно, в каких-то ситуациях. Просто какими-то броскими фразами с точки зрения русского языка. Разворотами тем, эмоциями. То есть так, чтобы вы, находясь у телевизора, не факты от него получали, которые вы и так, возможно, знаете, а вы получали собеседника своего, с которым вы бы не согласны были, на которого бы злились, выключали бы звук, включали бы снова, матерились бы. То есть для вас комментатор — это в какой-то степени оппонент ваш. И то, что вокруг комментаторов столько негатива, столько комментариев, которые пишут, ну когда этот козел заткнется, там, гори в аду и так далее. То есть это как раз нормально. Это говорит о том, что комментатор соответствует своей сегодняшней задаче.
То есть вас это, ну, не то, что не расстраивает, но вы спокойно относитесь, да, вот к этому хейту, который действительно существует?
Ну, вообще спокойно. Мне кажется, что это часть... Это, как любит говорить коллега Грозный, входит в стоимость билета. И действительно, комментаторы – это люди, с которыми зритель должен быть не согласен, как правило. И вот это несогласие как раз и характеризует работу комментатора. Я не говорю о том, что комментатор должен намеренно просто сидеть и хейтить кого-то в репортаже, только чтобы собрать вот этот хайп вокруг себя. Нет, конечно. Но... ты должен, опираясь на факты, опираясь, конечно, на какие-то знания об игре команды, о биографии футболистов, выражать свое мнение, которое было бы, с которым зритель бы не соглашался или соглашался. Ну, как правило, не соглашаются. Но это, вот в этом и есть суть. Поэтому мне кажется, да, то, что, опять же, коллега Розенов, который только что открыл свою онлайн-школу комментаторскую, называет стилем конферанса. Когда... да, иногда комментатор затмевает саму игру собой, своими высказываниями, но мне кажется, что сейчас именно этот стиль конферанса и остается единственной возможной, чтобы профессия себя сохранила, потому что через некоторое время, может быть, вообще комментатор не нужен будет.
Слушайте, я тоже так думал, и у меня была неоднократно возможность смотреть матчи с Интершумом. И я хочу сказать, что это не то. Это реально не то.
Ну, то есть, в каком смысле?
Но комментатор – это часть действия, все. То есть смотреть игру без комментария – это не то совершенно. Какой бы ни был комментарий, он все равно уже в моем мозгу – это часть действия. То есть он мне что-то иногда подсказывает, то, что я не вижу там, еще что-то. Но я уже без комментария. На стадионе, да, я на стадионе, это мы все смотрим без комментария. Но там другая история. Там у тебя шире взгляд гораздо. Ты можешь сам посмотреть направо-налево. Там, где нет мяча, что-то увидеть и так далее. А когда я смотрю по телевизору Интершум, то все. То я хочу уже, чтобы какой-нибудь комментатор был. Я с вами согласен, бывает совершенно другая история, что я хочу уже, готов отключить все, только чтобы этого комментатора не было, это тоже случается. Но Интершум — это не выход. Поэтому я не думаю, что вообще профессии по большому счету что-то угрожает. Если вы завтра начнете показывать футбол без комментария, то я думаю, что вас зритель заставит вернуться обратно.
Ну, наверное, да. Наверное, да. Это, у нас действительно такие были волны эмоциональные за эти годы, когда всем казалось, что да, профессия себя изживает, и это становится элементом шоу больше, да, чем каким-то анализом игры. Но, значит, в этом и есть эволюция комментаторского дела. Ну, вот, например, тот же Грозный говорил, что финал чемпионата мира по футболу будет комментировать Ургант, да, потому что никому не нужен... футбольный комментатор, нужен шоумен. Но и футбольный комментатор тоже должен быть шоумен.
А я не вижу, как это сказать, если будет играть сборная России в финале чемпионата мира, тогда, наверное, должен комментировать Ургант. А если будут играть там условно, я не знаю, Испания-Аргентина, предположим, то Ургант не нужен для этого, мне кажется.
Ну, да, пожалуй, да. Но то есть я к тому, что в появлении Урганта на комментаторской позиции нет ничего, ну, как бы, на самом деле, по сегодняшним меркам удивительного. То
понятно.
Есть это вполне допустимый вариант. Хотя, опять же, вот все люди, заинтересованные, следящие в ежедневном режиме за футболом, и которым нужна и тактика иногда, там, и что-то еще, они, конечно, скажут, ну, это вообще уже все, специальная больница. Но вот так эволюционирует профессия. Даже не профессия, а в необходимости влиять на разные, что ли, пласты аудитории, заигрывать с людьми не очень футбольными.
Да, да, в этом плане я согласен, что затягивать футбол надо через каких-то известных личностей. Если там в советское время взять, то можно было Никулина поставить, да, комментировать футбол. И, наверное, к нему бы там какой-нибудь матч и тоже привлечь внимание. Но внимание людей, которые смотрят только чемпионат мира или которые смотрят сборную, мне кажется, например, для специализированного спортивного канала это вообще не так важно. Потому что они все равно больше смотреть не будут.
Да, да, поэтому я уверен, что не надо делать упор на тактики, не надо рассказывать про схемы. Для этого есть специализированные платные каналы, угу, где собрана аудитория подкованная, собрана аудитория, которой нужна эта информация. На канале «Наш футбол» мы разбираем тактику, на канале «Футбол-1» в недостаточном объеме, но все-таки мы где-то какие-то точки тактические тоже разбираем. Туда приходят спикеры, которым интересно на эту тему поговорить чуть дольше, угу, чем в федеральном эфире. Все это вот, опять же, разница между матчем «The Day», общедоступной передачей в Англии, и программой на Sky, на платном, эта разница не так велика с точки зрения тем и погружения именно в футбольные нюансы. В России, мне кажется, эта разница должна быть гораздо больше.
Согласен. Скажите, пожалуйста, такой вопрос. А в профессию комментатора входит исходно расцвечивать какую-нибудь блеклую игру? То есть добавлять этих искусственных эмоций – это требование, например, или это желание самого комментатора?
Ну, я думаю, что все-таки это желание комментатора. Такого требования… Вообще, надо сказать, что каких-то правил в работе комментатора не существует, потому что нет свода. Это не распиливание деталей на заводе, где можно подойти к стенке, и там висит, значит, последовательность действий. Такой последовательности действий у комментаторов не существует, хотя у нас были попытки написать какой-то свод правил, да, обязательные пункты, которые должны быть в репортаже. Но на самом деле оказывается, что профессия комментатора – это… как бы так объяснить правильнее. То есть она очень индивидуальна и очень персонифицирована, потому что это все равно восприятие какого-то конкретного матча через личность человека. Кто-то такой, кто-то сякой, кто-то любит покричать, кто-то любит говорить спокойно. И его персональные качества, да, качество его темперамента, они отображаются в репортаже. Есть такая, что ли, присказка: хороший матч отработает хорошо любой, а ты попробуй отработать хорошо плохой матч. Вот на плохих матчах, как правило, и проверяется умение комментатора быть интересным, что ли, быть зажигательным. Поэтому да, когда ты комментируешь, как мы говорим, помойку, то тебе хочется самому подзавести себя и вместе с этим зрителей доказать, что, ну, на самом деле не все так плохо. И это не правило, это просто персональное желание каждого.
Ну вот вы комментировали не так давно матч Аяча Труа, да, по-моему. Я случайно совершенно попал просто на эту игру, я посмотрел ее там 10 минут. Несмотря на то, что мне нравится ваш комментарий, но я игру смотреть все равно не мог. Ну, потому что она меня вообще не задевает никаким образом. Чемпионат Франции я вообще не смотрю, никакого сопричастия ни к одной команде нет, ни одной знакомой фамилии нет. Пустые трибуны почему-то были, я не знаю почему.
Ну, болельщики были дисквалифицированы.
Ну, и это вот мне кажется, ну, я не знаю, ну как не комментирую это же все равно смотреть нельзя.
Ну, слушайте, у меня здесь только одна параллель. Предположим, может, она не совсем корректная, но Криштиану Роналду, да, угу, большой футболист, вот ему на матч с Барселоной выходить прикольно, а на матч с Леванта не очень, да?
Да.
Но он выходит и там сбивает голы, потому что он профессионал.
Да.
Комментатор — похожая ситуация. То есть в твоей работе бывают Аяча и Тулуза, а бывает Реал Барселона. И понятно, что один матч ты работаешь на одном эмоциональном фоне, а другой на другом. Но твоя задача как профессионала, тем не менее, соблюсти некие правила и подготовиться и к той игре примерно одинаково с точки зрения фактуры, с точки зрения еще чего-то.
То есть правила все-таки существуют, но они внутренние, да? То есть вы сами для себя их устанавливаете.
Ну да, да.
Что вы не можете опуститься там ниже чего-то.
Ну, кто-то готовится час к игре, кто-то 20 минут, кто-то листает одни сайты, кто-то другие. То есть это у каждого индивидуально. Но понятно, что на матче Аячи и на матче Реала у тебя будут совершенно разные эмоции, и ты не сможешь ничего с собой поделать.
Да, да.
Ну, невозможно. Это то же самое, как футболисты. Они выходят на полный стадион, и у них кровь кипит, и глаза горят, и быстрее ноги бегут. И они выходят на пустой стадион, на искусственное поле, и думают: елки-палки, быстрее бы этот матч закончился, сейчас телегу отвозим, выиграем 1-0 и поедем. Вот у комментаторов абсолютно то же самое. И здесь нет никаких различий. Эмоциональное состояние – это едва ли не ключевое, не ключевая фишка и деталь именно в работе.
Окей. Расскажите, а по какому принципу распределяются игры между комментаторами? Ну, давайте, раз уж мы пошли Реал-Барселона. Реал-Барселона – это две игры в год. Да? Вот в чемпионате Испании две центральных игры в год. Каким образом они распределяются между комментаторами? Есть какой-то принцип? Есть какой-то внутренний рейтинг, что ли, среди тех, кто комментирует Испанию? Или какой принцип? Или это волюнтаризм? Там, то есть начальник пришел, сказал, что...
Ну, я не могу раскрывать, конечно, все детали нашей кухни. Ну, всегда, если теоретически говорить, то всегда есть начальник отдела трансляции. Угу. Это человек определенный. В разное время это были разные люди, которые составляют расписание.
То есть вы, грубо говоря, приходите к доске и видите, да, что вот я работаю там, там, там и да. там.
У этого человека, который отвечает за составление расписания, есть вводные. Специализация комментаторов, их статус, который тоже не поставишь на весы, но кто-то работает дольше, да?
Понятно,
кто-то работает
да.
меньше и так далее. То есть эти вводные у человека есть, у него есть представление, кто на что способен и кто что должен работать. И, исходя из этого, он составляет расписание, да. Он считает, что в этом эта классика должен работать Генич, а следующая классика должен работать Поленов. Вот он так решил для себя, и он это записал, и все.
Окей.
Это комментаторы сами себя на матче не назначают.
Но это я не сомневаюсь. Окей, смотрите, а если у вас возможность, ну не каждый раз там, ну допустим раз в год прийти и сказать, что слушай, я вот этот матч работать не хотел бы, например. Дай мне что-нибудь другое, может быть более плохое, но вот, но не этот, например. Нет? Как-то? Можно?
Такое, как бы, у нас в коллективе не очень приветствуется, но бывает так, что называется зашоренность человека, составляющего расписание, она ведет к каким-то перекосам, когда кто-то работает там три подряд матча одной команды. Да? Тогда человек вправе, это абсолютно нормально, это происходит и на летучках наших общих, говорит: ребят, ну что вы мне даете одну команду три раза подряд? У меня уже глаза мельтешит от этих футболистов, дайте мне что-нибудь другое. Говорит: да, извините, это косяк, здесь немножко съехало наше расписание, да, это недогляд. Да, мы это учтем. Ну, как бы вот в таком рабочем режиме это происходит.
Скажите, пожалуйста, а сколько, например, в день максимально может комментировать один человек? Ну, или у вас как это было?
Ну, по-моему, рекорд – это 3 матча в день, наверное. Бывало такое, что кто-то комментировал разные виды спорта, и, наверное, во время больших турниров, там, на Олимпиаде у того же Розанова было, что он комментировал там хоккей на траве, потом футбол, потом еще чего-то, и часа 4, наверное, набегало. Но по ощущениям, вот Вася Уткин очень любил брать скопом так называемые слоты испанские, матч в 10 и матч в 12. они начинались подряд. Угу. Да? Он работал в 10 и в 12, и мне кажется, не надо быть спецом в работе комментатора, чтобы понять, что матч в 12 он работал уже хуже. Просто по эмоциям. Вот. И мне кажется, что две игры в день — это максимум, что может отработать комментатор, причем при условии, что между матчами будет хотя бы час-полтора времени. Бывает вот, наверное, это сложно понять зрителю, который и нашему слушателю, который думает, ну что они там, ну сядут у микрофона, бла-бла-бла, и пошел. Это же не бей лежачего вообще. Вот люди на заводах впахивают, вот это работа, это правда. Естественно, работать на заводе гораздо тяжелее физически. Но поверьте, когда вы отработали какой-то матч, в котором был какая-то драма была, и когда было очень эмоционально, например, когда сейчас Рома обыгрывала Барселону, я зашел к ребятам, которые комментировали Дима Шнякин и Нобель Рустамян, на концовку матча. Они, во-первых, комментировали стоя, они не могли сидеть. И я понимал, что они эти 90 минут проживают в этой драме матча настолько эмоционально, настолько погружаются туда, что когда ты снимаешь вот эту гарнитуру, наушники после финального свистка, ты выжат как лимон. То есть вот это невозможно объяснить. Это, конечно, не выпиливание деталей на заводе, но ты ничего не можешь сделать. Ты уставший, просто тебе нужно, наверное, день приходить в себя. Ну, может быть, не день, но точно несколько часов. И если бы тебе там через час нужно было идти еще один матч комментировать, то ты бы выдал просто полную халтуру, ты бы не смог работать. Потому что действительно это иногда очень энергозатратная работа. И еще многие недооценивают, что комментатор, мы же не читаем написанный текст, да, мы не может быть в репортаже, в котором происходит все в реальном времени, каких-то серьезных больших заготовок. Ваша задача — реагировать на происходящее. И все, что вы говорите из головы, выдумывая прямо сейчас. Это на самом деле тяжелый труд. Это тяжелая работа, которую многие просто не очень понимают, что это такое.
Окей. Сколько в среднем, вот нормальную неделю возьмем, без там каких-то форс-мажоров, сколько у вас в среднем получается матчей в неделю комментировать?
Ну, думаю, 3-4. Это, кстати, много. Я знаю, например, мнение Виктора Гусева, который очень тщательно готовится к матчам, и у него, соответственно, на Первом канале там, наверное, одна игра в полтора месяца в среднем, и он... Но считает, что это нормально. Наверное, может быть, еще пару игр бы добавить было бы лучше. Но я считаю, что здесь опять параллель с футболом. Как и в комментаторстве, как и в футболе, так и в комментаторстве очень важен игровой тонус. Я как-то был в отпуске, пропустил там 2 недели, и потом сел за микрофон, и я не могу найти слов. Я понимаю, что у меня какой-то инстинкт отключился, да, то есть вот привычка быстро говорить, быстро формулировать и так далее. То есть игровой тонус очень важен. Но вот в нашем деле нет какой-то рецептуры четкой, какое количество матчей в неделю будет этому тонусу способствовать. Мне кажется, что 3 игры в неделю – это вот очень хорошее такое число, нормальное для того, чтобы и не сойти с ума от футбола и быть в тонусе. И еще важно, чтобы среди этих 3 матчей был хотя бы 1 матч, ну, хороший, настоящий хороший по вывеске, где бы играли нормальные команды и был бы классный футбол. А потому что работать только там середняков и аутсайдеров, ну, это тоже, это просто эмоционально тяжело. И по фактуре тяжело, и там, и по фамилиям тяжело, и вообще по всему.
А скажите, ну, вот этим летом чемпионат мира, понятно, а вот в лето, когда нет ничего, прошлое, допустим, или следующее?
Ну, таких нету, потому что есть Копа Америка, есть Кубок Конфедерации, есть чемпионат Европы, то есть, по сути, есть Олимпиады, пустых вот таких сезонов совсем.
Очень мало, мало.
Не бывает, да.
Не бывает даже. А по какому принципу назначают вид спорта вам на Олимпиаду?
Ну, когда-то перед Пекинской Олимпиадой нас позвала к себе футболистов, бригада футболистов позвала к себе Анна Владимировна Дмитриева, тогдашняя наша начальница.
Руководитель, да.
Да. И она сказала: ребят, вот мне Вася все время рекомендует вас как топ-профессионалов, репортеров, комментаторов. Давайте-ка вот вы покажете себя на Олимпиаде. Вот я Васе доверяю. Вот вы сейчас возьмете и каждый попробует какой-то свой вид спорта. Ну, так и мы распределились. Мне досталась гребля академическая.
Самостоятельно или нет?
Ну, был какой-то список общий. Мы просто вертели его в руках, и каждый там отмечал себе то, что ему интереснее. Ну, вот я подумал, ну, академическая гребля, пусть будет академическая гребля.
Ну, то есть согласие, в общем, вашего, да, такого?
Да, да. И у нас был год до Олимпиады, может быть, чуть меньше, чтобы вникнуть в эту тему. Я ездил на регаты здесь, угу. Какие-то знакомился с людьми, снимал репортажи про людей из гребли. И вот как бы так вникал. И на Пекинской Олимпиаде я комментировал греблю. Хотя, конечно, я ничего в ней не понимаю.
Ну, года от года достаточно, чтобы понять уже все, да?
Но можно просто понять, что за люди, и опираясь на оценки профессионалов, с которыми я постоянно сверялся, я подружился с олимпийским чемпионом 2004 года нашим Алексеем Свириным, который, кстати, сейчас президент нашей федерации академической гребли. Ну, тогда он был просто спортсменом. Мы с ним очень хорошо сдружились. Я у него всегда интересовался, как чего. Он всегда мне все рассказывал. Он приходил ко мне на репортажи, на некоторые, когда не участвовал в соревнованиях. То есть я благодаря вот такому крутому знакомству и такой помощи просто вник в какие-то нюансы. Я не мог давать оценок, конечно же, но, по крайней мере, я немножко освоил какие-то детали.
Еще такой вопрос. Вы помните, что был такой в Советском Союзе комментатор КТ Махарадзе?
Конечно.
И я смотрел документальный фильм, ну, не очень давно, ну, не знаю, там 10 лет, он уже умер достаточно давно. Но документальный фильм, где он участвовал, про него, и он, это было, наверное, снято в 90-х годах, он рассказывал, что тоже жаловался, что комментатор – это тяжелая профессия, и что люди этого не понимают. И да, я согласен, что люди, которые слушают, они думают, что это вообще сел да пошел рядом с микрофоном, что совершенно не так. Но он сказал, что кроме того, что это там ответственность, что ты работаешь в лайве, что люди слышат то, что ты говоришь, да нет возможности не вырезать, ничего. Кроме этого, у тебя в ушах сидят два человека, которые тебя долбят беспрерывно. Что про это не говори. Зачем ты это сказал? Не забудь сказать про это. Но он говорил про советское время. Есть ли сейчас вот такая история, что вас там в лайве, ну, в прямом эфире постоянно долбят по ушам?
Нет, у нас такого нет, потому что это специфика, я думаю, что советского телевидения, где очень дорого стоило каждое слово, и многого боялись. И это еще свойственно каналам, где футбольный матч штучный товар. То есть я думаю, что я знаю точно, что на Первом канале такая практика существует. Это называется редактор трансляции, который следить за какой-то частотой речи, за правильностью фактуры, за оговорками. И если что, поправляет комментатор в ухо. На самом деле в этом нет ничего страшного. Я не думаю, что сейчас эти поправки такие навязчивые. Но просто мне Костя Генич рассказывал, что когда он работал на Первом канале, он перепутал число голов, который футболист к этому моменту забил на чемпионате Европы. Там не 5, а 4 он забил. Он сказал 5. Ему аккуратно в ухо сказали: такой-то забил 4.
Не, ну это нормально.
Это нормально, да. И таких поправок там 2-3, ну, разные, по разным причинам, 2-3 за трансляцию. Это не страшно.
Ну, я понял.
У нас матчей много в нашей системе, матч на спутнике. У нас не на каждой трансляции есть такой редактор. Такие редакторы есть только на трансляции именно Матч ТВ. И они периодически что-то подсказывают. Но
не, ну подсказ это же другое совершенно. Махарадзе, ты имел в виду, что он, у него мозг раздвоен. То есть одной частью мозга он должен вести репортаж, а второй постоянно фильтровать то, что его грузит в оба уха.
Но сейчас такого нет.
Сейчас такого нет. Ну я так и думал.
Сейчас это, ну, комментатор работает и работает. И его могут только поправить по каким-то значительным поводом.
Слушайте, скажите, а статистику на игры вы сами готовите себе? Узнаете вот какие-то факты? Ну, я не имею в виду такую простоту, какое место там команда занимает и так далее. Но, например, вы комментировали Арсенал и рассказывали про Чепмана. это не очевидная такая история, то есть ее надо покопаться, знать, то есть, ну, не просто вот сел я там, кликнул и нашел. Или кто-нибудь готовит вам что-нибудь?
Как бы, мне кажется, что почему я за специализацию по чемпионатам? Потому что важно жить в пространстве своего чемпионата, и чем дольше, тем лучше, на самом деле. Потому что какие-то истории про Чепмана я узнал, каких-то я еще не знаю, просто мне не попадались. И когда тебе что-то попадается, когда ты прочитал там какую-то Майкла Кокса или там того же Джонатана Уилсона, что-то тебе в газете попалось, и ты думаешь, о, класс, вот эта история клевая, черт возьми, а почему я ее раньше не знал? Вот будет матч Арсенала, я найду способ ее вернуть. Это так происходит. Поэтому просто мы живем в информационном потоке, что-то постоянно узнаем и стараемся это использовать во время репортажа, просто чтобы было к месту.
Я имел в виду, есть ли у вас какая-то база специальная, в которую вы можете слазить? Ну, например, вот вы комментируете там, неважно, Арсенал. Есть какая-то база, в которую, может быть, англичане вам ее дают, я не знаю, в которую вы можете слазить и найти кучу всего вообще про Арсенал, что неочевидное?
Да, да, есть такая штука, и это именно фишка английского чемпионата. У них есть такая компания, называется Premier League Production. Это посредник между премьер-лигой и всеми компаниями мировыми, которые показывают премьер-лигу. Это PLP сокращенно называется. Так вот, PLP сделал внутреннюю такую систему, как бы свой такой интранет, да, куда имеют доступ только, бродкастеры, правообладатели чемпионата. В этой системе внутренней они готовят так называемые наборы информационные по каждому матчу. Если вы заглянете в этот набор, у вас просто вы с ума сойдете. Там примерно на каждый матч страниц по 40 всякой информации. Начиная от статистики и заканчивая биографиями футболистов. Всех из заявки. И это такой пласт, который, ну, вообще поднять невозможно. Я просматриваю его, выделяю себе то, что нужно. Они даже за вас какую-то работу делают. Там какие-то самые крутые факты сами делают жирным шрифтом. Ну вот, это то, что премьер-лига делает для комментаторов во всем мире, чтобы они были и компетентны, и фактуре были и так далее. То есть, да, такая штука есть, но я не знаю аналогов. То есть, никакой другой турнир такой информации для комментаторов не предоставляет, а комментаторы Испании, Италии просто пользуются какими-то сайтами. У каждого они свои любимые.
Ну, понятно, да. Окей, еще вопрос. Паритесь ли вы по поводу суеверий, что счастливые команды есть, или количество голов, которые забиваются в онлайне ЛЧ при вашем комментарии?
Ой, нет, это я вообще не обращаю внимания. Над этим можно иногда посмеяться, когда кто-то тебе на это обратил внимание. Ну, да. Нет, я не считаю и не занимаюсь такой
штукой. Скажите, давайте вернемся. Итак, в 2006 году вы были в Германии репортером. И еще не комментировали ничего?
Нет, к тому моменту я уже, естественно, пробовал комментировать. Мы нас бросали там с Ромой Трушечкиным на МЛС, как самых там молодых комментаторов. Мы комментировали вдвоем. Вася меня, когда в пару брал, прикидывал, на что я способен. То есть к этому моменту у меня уже был какой-то очень фрагментарный такой, рассыпанный, что ли, опыт комментаторский. Но вот как раз с 2006 года там был бесхозный чемпионат Франции, и меня тогда на него примерно в эти года определили. Я начинал тогда комментировать Францию. Это была моя такая первая специализация.
А первая специализация у вас Франция. Все, я понял, да. Я чувствую,
что... Но это было не очень долго, потому что Франция потом исчезла, закончились на нее права, и, в общем... Да, вот так.
А вы любите вообще чемпионат Франции? Ну так вот, если отбросить работу, вы...
Ну, на самом деле, мы вчера вот с коллегами тоже сидели, смеялись на этот счет. Какой бы чемпионат ни не был вашей специализацией, то есть, ну, как бы так получилось, да, например, сказали, надо осваивать вот этот. Через какое-то время вы прикипаете и начинаете, вот как, действительно, как кулик свое болото. А, как бы он вас не устраивал, какие бы скучные матчи там ни были, вы будете отстаивать, что это интересный и хороший чемпионат. Я пытался найти во Франции плюсы. Пытался разглядеть в нем что-то такое, что вот отличало бы выгодную сторону Францию от всех остальных. Ну, например, что там есть те самые опорные полузащитники, которых никто не знает, а через год-два они будут суперзвездами, угу. Да, там, в чемпионате
Англии. Канте какой-нибудь, да?
Ну, какой-нибудь Канте. Что вот это какая-то такая лаборатория футбола, где что-то шипит, что-то варится, и что пока вы там свою Англию комментируете, где уже состоявшиеся звезды играют, вот я нахожусь на предыдущей ступеньке и вижу ваших будущих звезд гораздо раньше.
Понятно. Тимур, напоследок, дайте, пожалуйста, 1, 2, 3 совета людям, которые вдруг захотят стать спортивными комментаторами. Что вы уже как опытный и как уже добившийся успеха человек в этом деле, что бы вы им посоветовали? Чего надо делать, чего не надо?
Ну, на самом деле, поскольку неотделима работа комментатора от ваших личностных характеристик, конечно, перво-наперво я бы сказал, что нужно читать книжки. Ваша начитанность, ваше владение языком, умение доставать слова из головы по ситуации, чтобы эти слова не часто повторялись за 90 минут, чтобы ваша речь была достаточно богата, для этого нужно просто читать. Как это не банально звучит, но это правило, мне кажется, для комментатора самое главное. И почему Розанов настаивает на том, что молодой комментатор не может быть хорошим комментатором? Да потому что к этому возрасту, к 20 годам, к 22 годам, он, может быть, не просто не все книжки прочитал, которые нужны, которые необходимы для того, чтобы иметь и словарный запас, и кругозор. Это первое. А второе – это не стесняться говорить вслух. То есть проверять себя на самых простых моментах. То есть вы сидите, футбол смотрите, отключаете комментатор, комментируете сами, слушаете себя, представляете, как вы звучите, по-разному работаете с голосом и не стесняетесь этого.
Ну, лучше еще записывать, да, а потом прослушивать.
Да, а потом отсылать на конкурс комментаторов и так далее. Вот, это тоже можно делать. Мне кажется, это второе. Третье, тоже, на самом деле, вы удивитесь банальности всего этого. Просто хотеть этого. То есть, если вам очень хочется, вы найдете способ. Вы почитаете интервью Губерниева, который он недавно дал, по-моему, Sports.ru. Вот человек хотел оказаться там. То есть, он просто таранил головой любые стены. Я в свое время тоже зачем-то ляпнул Васе и Диме, что я пойду первым на собеседование. Это произвело на них впечатление, это тоже был фактор, который сыграл за меня. То есть, если ты этого хочешь и делаешь для этого шаги какие-то, да, то и упав раз или там что-то у тебя не срослось, ты еще раз пробуешь и знаешь, что ты этого хочешь, то тоже все будет окей.
Хорошо. Тимур, спасибо вам большое за компанию. На этом, друзья мои, мы сегодняшний выпуск заканчиваем. В комментариях вы нам напишите, что вас еще интересует. Хотя, мне кажется, что Тимур достаточно исчерпывающие ответы сегодня дал. Всем самого доброго. С вами, как и всегда, был Иван Меркурьев. И как быть непобедимыми, знаем только мы.